говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Петербургские коллекционеры. Увлекательный и опасный мир. Сумасшедшие деньги и сумасшедшие страсти. Житейская и причудливая сторона хобби. Легенды и уголовный кодекс. Рассказывают сами собиратели. Подготовил и ведет передачу Виктор Лизунков. Впервые в эфире 10 июня 99 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. Вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». Как живется, как дышится коллекционерам в наши дни?
Какой-то там Иванов, Петров, Камболин со своей коллекцией придет, начнет дарить начнет. Это ж хлопотно. Это ж надо помещение искать. Они ж активные. Они ж в прессу обязательно дадут какое-то сообщение. Надо коллектив подбирать. Мы неудобные для государства люди.
Что это за люди-коллекционеры? Гении, сумасшедшие или просто азартные игроки, посвятившие свою жизнь одной страсти – коллекционированию?
Коллекционер, он не только обладает какими-то вещами, он не только имеет возможность их трогать, сдувать с них пыль, как-то систематизировать и укладывать в какие-то ячейки, но он еще эксперт в этой области.
О радостях, о горестях, о непростой жизни вчера и сегодня этих загадочных людей слушайте в специальной передаче «Петербургские коллекционеры» после рекламной паузы.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. Вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». Жизнь коллекционера в России тяжела и полна опасностей. Если раньше в так называемые застойные годы коллекционирование рассматривалось государством как проявление некоего инакомыслия, а то и прямого нарушения уголовного кодекса, то сейчас положение изменилось. Государство, потеряв интерес к коллекционерам, уступило их криминальным сообществам. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, городе, который называют криминальной столицей России. В последнее время внимание похитителей культурных ценностей обращено не столько на коллекции государственных музеев, сколько на собрания частных коллекционеров. Только в прошлом 1998 году в Санкт-Петербурге было совершено 55 краж предметов, имеющих особую культурную или историческую ценность из частных коллекций. Чаще всего кражи происходят по отработанному сценарию. Вот характерный пример. В конце апреля трое неизвестных ворвались в коммунальную квартиру в доме на Миллионной улице. Пригрозив трем молодым обитательницам квартиры пистолетом, налетчики взломали дверь в комнату 50-летней соседки, старшего научного сотрудника одного петербургского института, коллекционера старинной живописи. Самой хозяйки в это время дома не было. Из ее комнаты преступники похитили 8 картин 18 и 20 веков и благополучно скрылись. Каково быть коллекционером в сегодняшней России? С таким вопросом я обратился к известному петербургскому коллекционеру открыток, филокартисту Юрию Камболину, попросив его вначале рассказать о своей коллекции.
Я считаю, что коллекционер – это не увлечение, это призвание, это работа твоя, это твоя суть. Я вообще с 1943 года рождения коллекционировал сначала фантики, потом марки, потом монеты, потом еще что-то. Когда приехал на север после окончания университета, я стал писать о севере и собирать литературу о севере. Попадались открытки северные. Ну и к 85-му году у меня набралось где-то штук 150. В 85-м году я приехал в Ленинград. пришел первый раз на общество, меня там здорово обчистили с моим этим самым обменом. Но сказали, это информация, старик, за информацию надо платить. Поэтому хорошо еще, что тебя обчистил хороший человек. Это мне такой Володя Гинзбург сказал, он сейчас в Нью-Йорке. И так как я не умею быть вторым ни в чем, я где-то за год буквально собрал самую крупную подборку, будем так говорить, северной открытки. Это русский европейский север. Сейчас у меня их почти 2500, только дореволюционных. Это Архангельск, Архангельская губерния. Потом мне стало скучно приходить на общество, потому что я получал где-то, ну, одну открытку в неделю. Тема-то такая узкая. И я стал собирать алкогольную открытку. Все, что связано с алкоголем. Потому что указ вышел, гонение на алкоголь. А я всегда собираю то, что исчезает как бы из нашего быта. И стал собирать открытки с изображением бокалов, стаканов, рюмок, бутылок. А среди них было много поздравишек. Когда набралось у меня где-то штук 100-150, я увидел, что это тема. Тема потрясающая. То есть в этой теме есть все. Если взять открытки по этой теме, то они показывают все. Быт, нравы, обычаи, одежду, какие-то сюжеты чисто жизненные. Ну, в общем, это целый такой неразработанный культурный пласт я копнул. Потому что до меня эту тему собирала 2-3 старушки. У них было, ну, коллекция считалась большой, если было, скажем, 100 открыток. Я где-то за первый же месяц собрал там, ну, штук 500, наверное. Сейчас у меня только дореволюционных открыток поздравительных где-то 7500. И плюс столько же или где-то больше советских, современных.
Так как же изменилась за последние годы жизнь коллекционера в нашей стране?
Я никаких изменений особых не замечаю. Как было, так и есть, на мой взгляд. К нам криминал не суется, потому что у нас как бы деньги небольшие, и потом это же надо еще и продать. Ну, например, каждая моя открытка, она маркирована. Я ставлю штамп из коллекции Камболина. Потом надо выйти на человека, который именно эту тему собирает. Я их всех знаю. Точно так же и любой из коллекционеров. Он знает по своей теме практически всех, кто являются его коллегами. О защищенности, незащищенности со стороны государства. О чем говорить? Какая защищенность, если у нас все, что угодно может с любым человеком случиться на улице? Ну, коллекционеры, они всегда были самыми незащищенными в государстве. Более того, в нашем государстве, по крайней мере, от коллекционеров всегда отмахивались, как от назойливой мухи, от гадкой мухи, потому что даже если я решу подарить свою коллекцию государству, мне надо ее каталогизировать, мне надо завести на нее документацию, мне надо сделать все, мне никто не поможет в том, чтобы это все сделать. Если же я отдам так, найду какой-то музей, который возьмет без документации и каталогизации свою коллекцию, то она тут же будет или похерена, или разворована, как отчасти случилось, скажем, с такой потрясающей коллекцией открыток, как коллекция Тагрина. Тагрин еще при жизни частично продал, частично подарил государству свою гигантскую коллекцию, около миллиона открыток. Ну и что? Выделили даже специальное помещение. Но, скажем, наиболее ценная часть коллекции, это открытки Красного Креста общины Святой Евгении, были залиты водой из прорвавшейся батареи. Наказание никто не понес за это. Более того, я думаю, что об этом никогда никто и не узнает. Никогда это не было ни сактировано как-то, ни составлены какие-то протоколы. Пропало и пропало. Вот. Более того, у Тагрина было все строго каталогизировано, у него была очень стройная система учета. Все это было уничтожено, вот стали делать новую систему учета и делают ее уже более 10 лет. Коллектив целый, Тагрин сделал один. Для чего? Я считаю, чтобы удобнее было воровать. Потому что периодически на рынок выплескиваются довольно большие массивы открыток с надпечаткой из коллекции Тагрина. Поэтому мы не защищены никак, ни законами, которые не работают, даже если они и есть, они не работают. Мы не защищены ни интересом государства к нам. Ну, нет у государства интереса, потому что мы хлопотны государству. Какой-то там Иванов, Петров, Гинзбург, Камболин со своей коллекцией придет, начнет дарить начнет. Это ж хлопотно. Это ж надо помещение искать. Они ж активные, они ж в прессу обязательно дадут там какое-то сообщение. Надо коллектив подбирать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы неудобные для государства люди всегда были и остались.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, коллекционеры Юрий Камболин и Георгий Михайлов, психолог Марина Иванова. Ведет передачу Виктор Рязунков. Сколь трудна и опасна жизнь российского коллекционера, видно на примере судьбы распорядителя Фонда свободного современного искусства Георгия Михайлова. Начиная с 80-х годов, коллекцию современной живописи Георгия Михайлова неоднократно грабили и государство, и бандиты. Сам Георгий Михайлов отсидел 2 раза по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы. Часть коллекции была уничтожена и разворована сотрудниками КГБ. Машины Фонда свободного современного искусства неоднократно взрывали, а на самого Георгия Михайлова совершались покушения. В 1995 году из галереи были похищены картины кисти известного художника Александра Исачева. Похитители были задержаны в Воронеже. Картины Александра Исачева, в том числе знаменитая картина «Апостол Петр», возвращены Георгию Михайлову. Последний акт вандализма, осуществленный против Фонда свободного современного искусства, а ныне этот фонд является крупнейшим собранием картин современных российских художников в мире, был в феврале этого года, когда неизвестный никому гражданин Бурчуладзе незаконно объявил себя распорядителем фонда и сумел похитить несколько тысяч картин. Георгий Михайлов рассказывает.
Коллекционирование стало случайным. Я себя таковым не считал, и мое коллекционирование картин началось достаточно необычно. В начале 70-х годов я решил устроить у себя дома на квартире маленькую галерею для тех самых художников, которые не были признаны, которые запрещались советской властью. Для меня это была просто форма выражения протеста, то есть легализация какой-то формы борьбы против советского режима. Оказалось, очень действенный протест. Вокруг меня собиралась масса интересных людей, мы просто общались и таким образом находили друг друга. Главная наша беда была в разрозненности в те времена. И как раз мой дом и моя галерея помогала людям объединяться. Ну и, конечно, для художников это была маленькая лазейка для того, чтобы хоть когда-то хоть что-то продавать, получать какие-то деньги. Потому что все мы остальные считались безработными, тунеядцами и так далее. И жить было не на что художникам. И моя галерея все-таки действительно многим, очень многим помогла материально. И, может, даже спасла и от эмиграции, и от прочих там бед, которые могли быть. Я не знаком с большим числом коллекционеров. Я знаком конкретно с людьми, которые занимаются только собирательством того, что собираю примерно и я. Это достаточно ограниченный круг коллекционеров в Петербурге. Ну и я знаю, что коллекционеры не очень охотно делятся своими сведениями о собственной коллекции. Почему? Потому что здесь у нас достаточно много криминала. Кроме того, мы объединили вот тех коллекционеров, которые вошли в наш фонд. Наш фонд состоит из художников-вкладчиков в наш фонд и коллекционеров-вкладчиков в наш фонд. И особенность нашего фонда заключается именно в том, что мы занимаемся поиском новичков, начинающих художников, и помощью вот им для того, чтобы дать им возможность встать каким-то образом на ноги, дать им начальный пинок, поддержать их материально и так далее. До последнего нашего инцидента с грабежом, с 2 крупнейшими грабежами, это моя квартира была разграблена органами госбезопасности, и теперь вот по 14 февраля этого года, 99-го, была разграблена наша галерея. До этого времени у нас было около 13 тысяч единиц хранения. Больше всего, конечно, картин в русском отделении. В русском отделении находилось около 10 тысяч картин. Размеров ущерба мы до сих пор еще не смогли установить. Украдено более 4 тысяч картин. Сейчас ведется следствие, но как ведется следствие, я могу сказать. 24 мая прошлого года разграблена была моя квартира, где было украдено не менее 600 картин. До сих пор прошел год. Не допрошен ни один свидетель. Кроме меня никто не признан потерпевшим, но даже я оказался недопрошенным. Даже я не мог дать показания, что украдено. Неизвестно при этом следствии, что же ищут.
рассказывает распорядитель фонда свободного современного искусства Георгий Михайлов. Отойдем ненадолго от этой грустной темы. В Санкт-Петербурге, городе, который также называют культурной столицей России, насчитывается несколько десятков музеев. Как происходит взаимодействие коллекционеров с музеями, а точнее с главным музеем Петербурга Эрмитажем, я попросил рассказать его директора Михаила Петровского.
Сейчас, я думаю, такой период жизни России коллекционеров благополучный, поэтому Эрмитаж не очень пополняется их коллекциями. У нас есть дары, но большие коллекции нам давно не дарили, и в основном продажи тут нет коллекционеров, а просто от людей, которые хотят продать. Я думаю, что это вот показатель такой хороший, и наличие связи, если продают, то продают, наверное, за границу. Ну и торопиться некуда, дай бог всем здоровья. Вот. Проблема отношений, в общем, Эрмитажа с коллекционерами, это давнишняя, так сказать, дружба Эрмитажа, вот уже, я бы сказал, так сказать, после императорского. Ну, императорского тоже. Ну, великий пример Семен Евтиншенский, который собирал коллекцию специально, чтобы заполнять лакуны Эрмитажа. Ну, хотя он их, конечно, продал и не подарил, но тоже нормально. И дарили, продавали в Эрмитаж всегда до революции, после революции. Значит, национализация принесла много частных коллекций. Поэтому Эрмитаж считается как бы музеем, созданным разными коллекционерами, как царственными, так и прочими другими. Поэтому наша последняя книга об Эрмитаже, которую написал я в соавторстве с Неверовым, как раз называется «Книга о собирателях Эрмитажа», куда входят все собиратели Эрмитажа, мы считаем, и царей-собирателей, и тех, чьи коллекции попали в Эрмитаж, и археологов, которые выкапывали вещи, привозили их в Эрмитаж. Эрмитаж очень щепетилен в своих отношениях с коллекционерами. Дары часто дарились без особых условий, но тем не менее мы стараемся выполнять, в частности, вот за нами большой долг, замечательный петербургский коллекционер Душин подарил нам большую коллекцию русского искусства, мы до сих пор не сделали каталога, я вот где-то даже уже писал, что я стесняюсь принимать другие дары, пока мы не выполним это обязательство. Хотя есть ряд обязательств, которые музеи выполнять не могут в принципе. И вот здесь есть несколько проблем связи коллекционер-музей. В принципе, нормальное историческое развитие собирательства и музея, значит, вещи сначала у художника, потом они попадают там в лавки, потом коллекционерам, а потом от коллекционеров в музей. Это историческое такое движение, всегда рано или поздно вещи в музей попадают, самые лучшие. А главное, что память о коллекционере должна сохраняться. Тут одна сторона, как сохраняется память о коллекционере. Что лучше, сделать музей частных коллекций, где будет имя, или... Значит, чтобы вот вещи попадали в музей, и музей хранил память. Я иногда привожу пример. Вот есть у нас в Петербурге замечательный музей семьи Бенуа. Создан там вещи, там имя семьи, семья замечательная. Все. Есть в Эрмитаже одна картина, которая называется «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. Вот я задаю себе вопрос и другим. Что больше для славы семьи Бенуа? Музей в Петродворце или... Великий шедевр в Великом музее. Главная картина Эрмитажа, ну, наверное, может быть, даже почти главная, «Мадонна Бено». Я твердо уверен, что для славы семьи нахождение их картины, которая, в частности, была и в их руках, это великая вещь.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский продолжает.
Эрмитаж старается очень ценить, но это так не то, что мы, в общем, есть и некая мода в мире. Сейчас вот такое уважение к коллекционерам делаются во всем мире, и у нас очень много выставок, посвященных коллекционерам. Мы начали это с выставки Щукина и Морозова, потому что, конечно, этим коллекционерам Россия обязана безумно. Мы имеем величайшую коллекцию. И, слава богу, хотя это в трагических условиях произошло, что эта коллекция, как и хотел Мир Щукин, осталась в России. Увези они ее после революции, от нее уже давно ничего не осталось, она бы вся висела в разных американских домах. Но дело не в этом. Мы делали, вот последняя у нас выставка была посвященная коллекции Горчакова, где образ этого человека предстает очень своеобразно, хотя коллекция кажется не безумно богатой шедеврами, но вот сам момент, когда русский дипломат собирал современное ему бельгийское искусство, которое только сейчас входит в моду, это потрясающе. Надо заметить, мне недавно принесли отчет о посещении выставок, оказалось, что это выставка из коллекции Горчакова, одна из самых посещаемых выставок прошлого года была. Хотя мы делали ее, в общем, скорее к юбилею, чем вспомнить о человеке. Выставка Кушлю Безбородко, выставка Штиглица. Сейчас мы готовим вместе с Русским музеем большую мировую выставку, посвященную Строгановым коллекционерам. Соберем все вещи не только из российских музеев, но и попытаемся собрать из разных музеев всего мира, где разбросаны вещи бывшие у Строганова. И советское правительство продавало, и разными путями. В Лувре есть вещи строгановские повсюду. Все это соберем и по всему миру провезем, покажем. А деньги с этой выставки пойдут на реставрацию Строгановского дворца и реставрацию строгановских вещей в Эрмитаже в Русском музее. И здесь как бы вот это продолжение коллекционера Строганова. Коллекционеры есть разные. Знаете, некоторые потомки коллекционеров Человек говорит, вот там какие-то вещи отдайте там. И разные, и по всем мире. Опять сейчас во всем мире есть какие-то требования к музеям вернуть разные вещи. А вот Строгановы. Существует Строгановский фонд, который возглавляет Лен фон Люденгаузен Строганова. Этот Строгановский фонд собирает деньги, привозит людей сюда. И собранные деньги тратит на реставрацию Строгановского дворца, во-первых, безо всяких претензий к тому, чтобы вернуть обратно дворец или коллекции. И также поддерживает деятельность всех музеев Петербурга какими-то определенными суммами, когда они приезжают. Вот это продолжение своеобразной вот этой коллекционерской традиции. Поддерживать коллекции, которые остались после них. Вот в такой немножко искаженной форме. Это то же самое, что делают, например, на Западе какой-нибудь Эндрю Меллон, который создает Национальную галерею и оставляет деньги на то, чтобы потом коллекции содержать. Вот такая музейная вещь. Мы продолжали, продолжаем очень много заниматься коллекционерами, сохранять их память, тех, кто внес что-то в Эрмитаж. И я продолжаю думать, что вот это лучшая форма, потому что есть прекрасный музей частных коллекций в Москве. Он очень хорошо укладывается вот в идею московских музеев. И рядом с музеем Пушкина смотрится очень хорошо. Как раз недавно я еще раз ходил по нему так по-пустому, сказал, как это получается. Но это одна категория. Есть вот категория так, больших музеев, супермузеев, куда коллекции вливаются и делятся в этом музее уже согласно политике этого музея. Что-то ждет своего времени, что-то ждет своего исследователя, что-то выставляется, что-то уходит, приходит. Я думаю, что вот живое движение коллекции, если эти большие музеи живые, это лучше, что ли, такая память о коллекционерах и лучшая судьба, вот такая двигающаяся коллекция. Может быть, у коллекционеров живых, когда сам коллекционер, а не наследник, это же тоже живая коллекция. Коллекционеры продают и покупают. Опять же, тот же Горчаков у них замечательный. Что он продал, что поменял, что здесь. Вот это живая вещь. В музее таком большом, когда вливается другая жизнь, но тоже жизнь происходит у вещей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры», в которой принимают участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, коллекционеры Юрий Камболин и Георгий Михайлов, психолог Марина Иванова. Продолжение нашей передачи, которую ведет Виктор Изунков, слушайте после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Петербургские коллекционеры. Увлекательный и опасный мир. Сумасшедшие деньги и сумасшедшие страсти. Житейская и причудливая сторона хобби. Легенды и уголовный кодекс». Рассказывают сами собиратели. Подготовил и ведет передачу Виктор Резунков. Впервые в эфире 10 июня 99 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». Государственные коллекции в Санкт-Петербурге в не меньшей мере, чем частные, становятся объектами внимания преступников. За последние 5 лет в культурной столице России каждый год совершается как минимум одна громкая кража из музеев и библиотек. В 1994 году из Российской национальной библиотеки были похищены древние манускрипты. Преступление было раскрыто, а главным обвиняемым по этому делу проходил Дмитрий Якубовский. В 1995 году из той же Российской национальной библиотеки были похищены 4 тома американского художника Адабона «Птицы Америки». Раритеты были обнаружены на аукционе в Германии после того, как к расследованию подключились Интерпол, Скотланд-Ярд и ФБР. В том же 95-м году из Петербургской кафедральной синагоги были похищены 3 свитка Торы, а из Петропавловской крепости 52 экспоната, представляющих музейную ценность. В 1997 году из музейного фонда Санкт-Петербургской промышленной академии были похищены предметы из сервиза Екатерины II. Вором оказался охранник. Преступление было раскрыто. В том же году из архива Академии наук были украдены 12 рукописных документов имен Петра Великого, и это преступление удалось раскрыть. В 1998 году из Государственного русского музея были похищены рекламные плакаты 20-х годов братьев Стенберг. Преступление было раскрыто. В декабре того же года с выставки научно-производственного объединения «Спецматериалы» была украдена коллекция рыцарских доспехов. Кража была раскрыта в начале этого года. Вором оказался один из охранников. До сих пор не раскрыты кражи монет из Эрмитажа, совершенные в 1990 году, похищение мозаичной иконы Александра Невского из кунсткамеры и 2 картин кисти Перова, похищенных в начале этого года из Русского музея. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский всерьез обеспокоен ростом числа преступлений, совершаемых в последнее время в отношении коллекций, как частных, так и государственных.
Мы в самом музее уделяем громадное внимание своей собственной охране, поэтому я думаю, что, может быть, у нас тьфу-тьфу сейчас вот 2 года было без всяких скандалов, мы сами очень активно как бы обороняемся. Но стало довольно много краж у коллекционеров, как раз как бы туда двинулось. В общем, обостряется, я бы сказал, ухудшается, это как бы плохо, хорошо работает милиция. Милиция сейчас стала значительно лучше работать. Как раз в художественной сфере мы общаемся с теми, разыскивают украденные памятники искусства. А вот просто она обострилась. Появилось богатство, появился какой-то передел, вот эта зависть, открытость, есть богатство. Много разных преступлений на фоне бесконечных убийств. Преступление, так сказать, кража вещей кажется вообще многим почти нормальным делом. Поэтому вот это обострение ситуации, безусловно, есть. Но оно есть и тоже во всем мире. Краж картин сейчас идет множество.
Считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Российские коллекционеры таким образом оказались в патовой ситуации. С одной стороны, они не хотят завещать свои коллекции государству и отдавать их в музеи, опасаясь за их сохранность. С другой, они оказались совершенно беззащитными перед преступным миром. Что делать? С таким вопросом я обратился к известному петербургскому филокартисту Юрию Камболину.
У нас сверху ничего не получается. Надо, чтобы менталитет изменился. Законом нельзя сказать, уважай коллекционера. Государство в лице президента, в лице Совета министров, Дума должна понять, что коллекционер – это человек, который вкладывает своей жизнью всей, вкладывает кирпичи, причем иногда целые блоки какие-то каменные, могучие блоки, фундамент национальной культуры. Ну, например, коллекция Бунича Игоря, писателя, он собирает флот. Это гигантский блок. Скажем, коллекция Шмидт-Фагилевича, который собрал более 100 или около 100 тысяч открыток Петербурга, Петрограда, Ленинграда. И имеет колоссальную подборку литературы по этой теме. Это тоже мощный блок, фундамент отечественной культуры. Ну и что? Уважай Шмидт-Фагилевича. Ну, как-то его, конечно, уважают там. Не как-то, вернее, а очень уважают коллеги, очень уважают люди, которые соприкасаются с ним. Но государство-то ему ничего не дает, потому что он живет в 2 комнатах в коммуналке. Всю свою пенсию, сейчас он пенсионер, вкладывает в коллекцию. Кто-нибудь как-нибудь об этом думает? Нет, никто. Никому до этого дела нет.
Таково мнение петербургского филокартиста Юрия Камболина. А вот что думает по этому поводу распорядитель Фонда свободного современного искусства Георгий Михайлов.
Для этого нужно, прежде всего, понять, нужно ли коллекционирование нынешнему постсоветскому государству. Во всех цивилизованных странах мира это, безусловно, очень ценный и очень важный аспект частное коллекционирование, которое дает очень многое для престижа страны. Потому что люди чаще всего без какой-либо поддержки государства тратят свои личные средства для того, чтобы потом все равно оставить своим наследникам и стране, соответственно, оставить то, что удалось собрать. Не всегда это бывает ценным, не всегда это бывает адекватным по отношению к настоящей эпохе, но, тем не менее, эти частные коллекции – это всегда ру всей страны. Они отражают какой-то вполне определенный слой развития культуры. Если человек сам на себя возлагает ношу, избавляя от этого государства, то есть государственный бюджет, то, конечно, это очень полезно. полезно для страны. Наши власти, безусловно, этого не только не понимают, но не хотят понимать. Им совершенно наплевать на культуру. Особенно вот сейчас нынешнему губернатору Яковлеву, который сейчас, вот, повторяю, настырно, несмотря на все предупреждения, поставил Кошелева, насильственно поставил Кошелева, хотя все предупреждали, чтобы этого не делали. Вон, я имею подборку статей газетных о том, что писали в отношении Кошелева здесь все газеты. Тем не менее, он заставил внедрить этого человека в культуру. Это говорит очень о многом. Понимаете, с одной стороны, мы культурная столица России, с другой стороны, мы криминальная столица России. В данном случае возобладала, конечно, криминальная. Яковлеву оказалось совершенно плевать на нашу культуру. И вот эти два события, вот мое ограбление и полное бездействие руководства по моему ограблению, полное непринятие мер и одновременно практически назначение Кошелева в культуру, это просто говорит само за себя. Никаких комментариев здесь, по-моему, быть уже не может.
Поясню нашим слушателям, что распорядитель Фонда свободного современного искусства Георгий Михайлов имел в виду недавнее назначение на пост заместителя председателя Комитета по культуре Петербургской администрации Павла Кошелева. Этот человек, проработав 15 лет в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, известен своим участием и инициированием многочисленных политических процессов над диссидентами и деятелями неофициальной культуры и коллекционерами в том числе. Против этого назначения совсем недавно выступили петербургские правозащитники, в частности, правозащитная организация «Гражданский контроль». На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, коллекционеры Юрий Камболин и Георгий Михайлов, психолог Марина Иванова. Ведет передачу Виктор Ризунков. Говоря о российских коллекционерах, никак нельзя не обратить внимание на один любопытный факт. Среди них очень мало женщин. В основном коллекционер – это всегда или почти всегда мужчина. Почему? На этот вопрос отвечает известный петербургский филокартист Юрий Камболин.
Знаете, мужчина, он бескорыстнее ведь всегда. А женщина, она ко всем своим начинаниям подходит с некой корыстью. И по моим наблюдениям, а я коллекционирую всю жизнь, женщина занимается коллекционированием только для того, чтобы решить какую-то свою проблему. И тут же бросает свое увлечение, как бы, если проблема решена или не решена. Ну, скажем, завести знакомство среди богатых людей. Или завести знакомство среди интересных людей. Потому что коллекционеры в основном интересные люди. Как только она решает или не решает свою проблему, она коллекционирование бросает. На моей памяти было несколько таких приходов женщин в коллекционировании, в филокартию и уходов. Как только проблема решена или не решена. У меня такой взгляд на женщину-коллекционера.
Иного мнения придерживается распорядитель Фонда свободного современного искусства Георгий Михайлов.
Неправда. Я не могу сказать, что женщины не коллекционируют. Но с коллекционерами и женщинами может быть другое положение. У них может быть меньше средств, чем у мужчин. И может быть меньше все-таки какой-то страсти к собирательству. Все-таки страсть к собирательству – это как страсть к приключениям. Она больше все-таки свойственна мужчинам. И эти обе страсти я, видимо, ставлю на одну доску, потому что коллекционеры – это обязательно поиск чего-то нового. У женщин другие страсти есть к новому, к одежде, к внешнему виду и так далее. А у мужчин больше факт собственности, владения имеет большее значение психологически, чем у женщин.
Таково мнение Георгия Михайлова. А что думает по этому поводу психолог? Слово Марине Ивановой.
Это крайне редкий случай. Тем не менее, женщина может быть коллекционером, если ей коллекция досталась по наследству. В этом случае она скорее сбережет коллекцию, она ее сохранит, она будет ее лелеять и беречь. Но сама сущность коллекционирования для женщин не очень подходит, поскольку, ну, тут можно вспомнить теорию Геодокяна, нашего известного ученого российского, о генетической передаче информации. Профессор Геодокян говорит, что женщины филогенетически стабильны, а мужчины филогенетически изменчивы. То есть передача генетической информации осуществляется у женщин, ну, как бы с помощью консервирования, что ли. То есть они из поколения в поколение передают ту информацию, которая была накоплена предыдущими, ну, их родом, скажем так. А мужчины филогенетически изменчивы. Но, тем не менее, они онтогенетически стабильны. Это значит, что в процессе жизни происходит так, что они усваивают какие-то традиционные нормы и типа поведения, и всю жизнь их придерживаются. И поэтому, скажем, в семье они предпочитают более традиционные модели уклада семейной жизни, а женщины более приспособлены в жизни, они более адаптивны, они легко меняют свое поведение в зависимости от условий. Именно поэтому коллекционирование не только как вот консервативная такая деятельность, но и деятельность по систематизации каких-то объектов, по составлению гармоничного целого. Она женщине не подходит. Женщина может коллекционировать шарфики, что-нибудь красивое, для того, чтобы показать это, а не для того, чтобы держать себя в шкафу или, может быть, не знаю, в каком-нибудь гараже и пускать туда только избранных. Для женщин это менее свойственно.
Поставленные в совершенно неожиданные условия рыночной экономики, нынешние коллекционеры постоянно сталкиваются с парадоксами российской жизни. Об одном из таких парадоксальных случаев из своей практики рассказывает филокартист Юрий Камболин.
Нас сейчас собирается максимум 20 человек где-то вот на эти сборища, где мы меняемся, обманываем друг друга немножко, где получаем информацию и, самое главное, где получаем материал. Но вот эта вот открытость наша, она как бы, опять же, и хороша, и плоха. Плоха она тем, что пришел человек с долларом, с зелеными бумажками, а мы обнищали. Поэтому за доллар можно купить все. И уже вывезено очень много. Например, у меня знакомый есть, был один, я давно его не вижу, лет 6, наверное, уже. Он с оркестром периодически выезжал за границу. Он такой немножко коллекционер, немножко торговец, жучок такой от филокартии. И он брал на комиссию у своих знакомых открытки. Он часто бывал в Германии, звонит как-то мне и говорит: «Юра, я еду в Германию, у тебя ничего нет там продать?» Я говорю: «Да приезжай, посмотри, у меня ж часто бывает, продают целую пачку, из 5 открыток приходится ее брать, и так оседает какой-то материал». Он приехал, отобрал у меня очень много немецких открыток. Я уже так барыши подсчитываю. Вот он приезжает где-то месяца через полтора, звонит мне, говорит: «Слушай, вообще феноменально, я тебе все обратно привез». Я говорю: «А в чем дело?» Я говорю: «Приеду, расскажу». Приезжает и говорит: «Прихожу я в магазин, в который обычно приходил, в Гамбурге, по-моему, предлагаю открытки, от меня отворачиваются. Нет, говорят, спасибо, не надо». Прихожу в другой магазин, в третий, в четвертом разговорились. Я говорю: «В чем дело? Четвертый магазин, никто ничего не берет у меня, обычно все брали». Продавец тогда сказал: «Вы знаете, нам ведь сначала пачечками возили, потом чемоданами, а недавно с Ростова-на-Дону контейнер привезли открыток. У нас ведь у русских как? Уж если любить так королеву, если воровать так миллион, а везти открытки в Германию так контейнером». И затоварили. Поэтому стало и тяжело, и просто открытку брать в коллекцию. Но тяжело, потому что стала она дорогой для нас, по крайней мере, для нищих. А стало просто, потому что на общество несут все. Люди, опять же, обнищали, и они выплескивают прекрасный материал, потрясающий совершенно. Иногда удача такая постигает тебя, приходит к тебе, и ты получаешь доступ к архиву, к семейному. И там такие бывают находки, что просто фантастика.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, коллекционеры Юрий Камболин и Георгий Михайлов, а также психолог Марина Иванова. Ведет передачу Виктор Рязунков. Надо сказать, такое явление, как коллекционирование, изучено весьма скупо. Психолог Марина Иванова, работая с каталогом Российской национальной библиотеки, не обнаружила ни одного психологического исследования этого феномена. Что же такое коллекционирование? Патология или нет? На этот счет существуют самые разнообразные мнения. С этим вопросом я обратился к директору Государственного Эрмитажа Михаилу Петровскому. Тоже коллекционеру. Он собирает монеты.
всякая большая любовь к искусству или к чему-то – это патология. У нас, например, в Эрмитаже тоже все, кто работают, люди ненормальные, потому что не работают ради того, чтобы делать свое дело. Также коллекционеры – это, конечно, увлечение, это страсть. Эта страсть, она в большей или меньшей степени рационализирована, потому что просто так, просто со страстью нельзя делать. Это нужно много знать, много изучать, много считать, много сверять. Поэтому я думаю, что это страсть и темперамент общественный. Вот я бы сказал, что у нас в России сейчас, чего на самом деле нету, в смысле, если сравнивать с коллекционерами западными, у нас нет широкого участия коллекционеров в такой вот художественной жизни страны, музеев и всего. Ну, у нас нет советов попечителей. Например, я знаю очень хорошо почти всех крупнейших коллекционеров мира. Откуда я их знаю? Ну, кроме того, что они приезжают в Эрмитаж, понятно, представляется. Я бываю во всех крупных музеях, по всех крупных музеях попечители, спонсоры, дарители – это крупные коллекционеры. Время от времени для них удовольствие принимать участие в жизни музея. Вот так и создается та связь, которая потом приводит их вещи в музей. Потому что они все время с этим музеем. Они что-то подарили, что-то, наоборот, помогли купить. Где-то помогли решению вопросов, где-то участвовали, где-то у них спросили совета. Где-то они все время в этом музее крутятся, и какой-нибудь музей, вот, например, люди окружающие, вот это окружение Метрополитена, МОМ, в меньшей степени Лувра, например, там, Британского музея. Это люди, которые живут жизнью этого музея, и он для них уже свой. Недаром же коллекция Анненбергов находится полгода в Метрополитене, полгода у них в имении. Это, кажется, да, причуда богача, но, с другой стороны, это такая вещь, когда у человека, у него и музей для него что-то важное, и дом, и такой принципиальной границы между этим нету. Вот этого у нас пока еще не сложилось, а хорошо бы, потому что было бы всем на пользу.
Считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Другой коллекционер, филокартист Юрий Камболин, патологию не исключает.
У каждого есть своя правда. Правда никогда не бывает одного цвета. Поэтому правы те, которые говорят, что мы больны, правы те, которые говорят, что с этим рождаются, и правы те, которые считают, что коллекционерами становятся. Я, например, коллекционером точно знаю, что родился. И по моей такой теории о коллекционировании, о природе, что ли, коллекционирования, вот смотрите, какая интересная вещь. В советское время коллекционеров было очень много. Нас, филокартистов, собиралось по 200 человек в садике у ДК Кирова. И надо сказать, что абсолютное большинство из этих 200 были евреи, люди еврейской национальности. Потому что это ведь наиболее такие активные люди. И когда не было возможности заниматься предпринимательством, они занимались коллекционированием. Потому что в коллекционировании есть все. Купить, продать, немножко обмануть – это естественно. Набрать информации, потому что в коллекционировании информация – это твой успех. А евреи – люди наиболее предприимчивые. И вот они, не имея возможности уйти в предпринимательство, шли в советское время в коллекционирование. Сейчас евреев в коллекционировании почти нет, по крайней мере, по нашей теме. Ну, мало, очень мало. И вообще, если честно говорить, то прироста нет почти, естественного прироста нет в нашей теме в коллекционировании, филокартии. Если раньше, допустим, приходили дети, и вот мы видели, как этот ребенок растет и дорастает до какого-то серьезного коллекционера. Сейчас дети уже не ходят. Но, правда, у нас есть пара-тройка новых русских, которые начали увлекаться коллекционированием и собрали уже очень крутые коллекции. Ну, я, например, знаю одного коммерческого директора, кстати, еврей, который общается со мной, потому что у нас с ним одна тема. Я собираю еще Вторую мировую войну в открытке. И он собирает эту же тему. Так вот, он, бывая часто за границей, берет там открытку нашу, потому что она туда ушла в основном сейчас, и везет сюда, и он собрал уже значительную коллекцию. Причем он собирает не для того, чтобы делать деньги на этом, а для того, чтобы вернуть России, Отечеству, его национальные предметы искусства, быта.
Таково мнение известного петербургского филокартиста Юрия Камболина. А вот мнение психолога Марины Ивановой.
И коллекционирование, и азартные игры, и наркотики, наверное, и компьютерные игры, и любые другие зависимости. Мы можем все это обозначить как бы словом «страсть», «страстью». Но между коллекционированием и всеми другими видами страстей есть огромная разница. Ведь коллекционер, он не только обладает какими-то вещами, он не только имеет возможность их трогать, сдувать с них пыль, как-то систематизировать и укладывать в какие-то ячейки, но он еще эксперт в этой области. Он все знает об этом, все знает о периоде, когда эти вещи были созданы. Именно поэтому коллекционеров всегда привлекают в качестве экспертов и милиция, и частные организации, и любые общественные организации. А наркомания, азартные игры – это скорее соревнование с Богом. То есть человек рискует и надеется на удачу, надеется на то, что он может перехитрить какую-то логическую систему. И как бы это получить кайф из ничего, можно так обозначить. Получить многое, затратив мало. Коллекционеры – другие люди, они могут копить годами на какую-то вещь, которая стоит $1000, при этом ходить в оборванной одежде. Хотя коллекционеры отличаются большой аккуратностью, не только по части экспонатов, но и в одежде. Поэтому это не позволяет долго не менять эту одежду. Тем не менее, коллекционеры целеустремленные, чего нельзя сказать о других людях. Скажем, наркоманы тоже целеустремленные. Ну, вообще каждый получает кайф по-своему. Коллекционеры получают кайф не только от обладания, но и от знания.
Считает психолог Марина Иванова. Такова загадочная, удивительная и во многом противоречивая фигура российского коллекционера. Радио «Свобода» вы слушали передачу «Петербургские коллекционеры». В ней принимали участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, коллекционеры Юрий Камболин и Георгий Михайлов, а также психолог Марина Иванова, автор и ведущий Виктор Резунков, продюсер в нашей петербургской студии Виктор Смирнов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Конечно.
конечно, родной язык русский. Я таких много знаю, которые входят в конфликт со своим родным языком. Разводка, сходняк, крыша. Когда я начинаю говорить на сегодняшнем естественном русском языке, от меня несет Лубянской площадью.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия» киевский писатель, радио и телеведущий Юрий Макаров. Он родился в Софии в семье русских эмигрантов. Окончил французскую кафедру Киевского университета.
У меня отношения с украинским как с частью моего тела, которое, ну вот рука, да, долгое время ею не пользовались. Потом сняли гипс, и ты начинаешь ею действовать. Ты освободился, вот она у тебя, вот твоя правая рука.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».